Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Христос воскрес! И вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами поговорим о том событии, которым наполнены эти дни, о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Вчера мы пели, собравшись в церкви, «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу». И действительно, православные христиане – это люди, в центре жизни которых стоит воскресение Христово. Это люди, жизнь которых определяется этим событием. Это событие, которое является фундаментальным для церкви и для каждого из нас. Собственно, оно является фундаментальным, поворотным для всей человеческой цивилизации. Люди, которые верят во Христа и которые не верят в Него, должны признать, что весь мир изменился благодаря этому возвещению. Христос воскрес из мертвых. Весь земной шар выглядит совершенно по-другому. Мировая история совершенно перевернута этим событием. Христос воскрес из мертвых. Вся европейская цивилизация, которая стала доминирующей в мире, это христианская цивилизация. И весь мир изменился благодаря воскресению Христову. И мы в России, являясь частью христианской цивилизации, мы тоже являемся наследниками этой вести о воскресении. Даже те, кто не верит во Христа, даже те, кто не принадлежат к церкви, даже те, кто откровенно враждебен по отношению к церкви, живут в мире, который сформирован этим событием. Говорят на языке, который этим событием сформирован тоже. Живут в той системе координат нравственных, научных, культурных, исторических, которая была бы немыслима без воскресения Христова. Поэтому воскресение Христова – это центр и начало всей нашей жизни, всей нашей цивилизации. Даже когда неверующие люди, атеисты, берутся критиковать и порицать церковь, они делают это в рамках той системы нравственных координат, которая задана христианской верой, задана церковью. Весть о воскресении Христовом – это то семя, из которого выросла вся европейская цивилизация. Это так для верующих людей, так для неверующих людей. Это просто факт, который не требует веры, он просто наблюдается, он непосредственен. И всякий раз, когда вы говорите «спасибо», вы передаете... не знаю, в маршрутке деньги вы передаете водителю, и человек, которому передал, говорит вам «спасибо». И он говорит «спасибо Богу». Это слово, которое в нашем языке отражает веру в Бога, которая пришла к нашим предкам через веру во Христа. Мы каждую неделю ожидаем воскресенья. Слово, которое означает «воскресение Господа нашего Иисуса Христа», и стало в нашем языке названием дня недели. Мы говорим «безбожный» о чем-то плохом. Можно безбожно лгать или заламывать безбожную цену. И это тоже отражение той веры, которая сформирована в наш язык. Или мы говорим это по-божески, наоборот. И эти слова используют даже люди неверующие. Вообще, европейские языки, в них присутствует это влияние христианства. И ландшафты европейских городов и русских городов, может быть, в особенности, это было разрушено, но сейчас это восстанавливается, их отличает присутствие церквей, где провозглашается Христово воскресение. Все произведения искусства, которые достойны нашего, которые достойны этого имени, они тоже связаны с воскресением Христовым. Вот что люди в мире знают о русском искусстве? Они знают прежде всего преподобного Андрея Рублева. Они знают русскую церковную архитектуру. Они знают русскую церковную музыку. Что мы знаем о европейской культуре? Вот что мы вспоминаем при слове Италия, например. Мы вспоминаем фрески Джотто. Мы вспоминаем церкви Рима и Флоренции. Что мы вспоминаем, когда мы вспоминаем немецкую культуру? Мы вспоминаем хоралы Баха. И так далее. Вся европейская культура – это культура преимущественно христианская. Понятно, что когда Европа и Россия стала удаляться от своих христианских корней, тут уж пошло что-то другое. И у меня недавно был разговор с человеком, который такой скептик, он говорит, вот вы знаете, вы говорите, что у человека есть уникальное отличие, бессмертная душа, а вот обезьян научили рисовать, и они рисуют картины, которые не отличишь от картин современных художников. На что ему, естественно, возразил, что вы знаете, это картины современных художников, таковы, что их не отличишь от картин обезьян, все наоборот. А вот подлинное искусство, искусство, которое сохраняется веками, это искусство, прославляющее Христа и прославляющее Его воскресение. То есть то, что воскресение Христово лежит в основании нашей цивилизации, это не вопрос веры. Это непосредственно наблюдаемый факт, который, ну, можно отрицать, но пытаться в лоб. Можно. Но стоит вам пройтись по центру Москвы, или даже по центру Парижа, или по центру Лондона, и вы убедитесь, что это христианские страны, в которых стоят христианские церкви и над которыми возвышаются христианские кресты. Таким образом, и для верующих, и для неверующих возвещение о Христовом воскресении стоит в основании нашей цивилизации, в основании того, как мы видим мир. Но истинно ли это возвещение в буквальном смысле? Потому что иногда люди говорят, что, знаете, вот, например, Умберто Эко, если бы итальянский писатель, он агностик, он не верит в Бога, но он говорит, что само возвещение о Боге, который стал человеком и умер за грехи своих мятежных творений, это чрезвычайно возвышенный образ, который его трогает как писателя, и он думает, что если бы какой-то инопланетный пришелец оценивал бы наш человеческий род, то, наверное, высшим достижением человеческого рода он счел бы это возвещение о Боге, который умер за грехи своих падших созданий. Он говорит, как человек неверующий. И бывают люди неверующие, но расположенные более-менее к христианству, как к культурному явлению, которые говорят, что вот, да, это очень возвышенное, трогательное повествование о том, как любовь побеждает смерть, все это очень хорошо, но церковь говорит немножко о другом, вернее, совсем о другом. Церковь говорит о том, что это произошло на самом деле, что Христос буквально, телесно, физически воскрес из мертвых. Это не просто некое символическое повествование. В Библии есть символические повествования, но это не о том речь сейчас. Христос воскрес из мертвых исторически. Реально, буквально, физически, телесно. Его нет в гробе. Православные христиане очень любят Святую Землю, и те, у кого есть возможность, посещают Святую Землю для того, чтобы увидеть те места, где проходила земная жизнь Спасителя, и прикоснуться к тем же камням, и оказаться там же, где Он проповедовал, умер и воскрес, потому что для нас очень важно, что это не назидательный миф, это реальные, произошедшие на самом деле исторические события. И вот мы сталкиваемся часто с тем, что люди это оспаривают, в это не верят. Или смотрят на это, ну вот не так, как на это смотрит церковь. И сегодня мы с вами поговорим, почему мы уверены, что это исторические события, что мы можем сказать скептикам. Но прежде стоит сделать одно важное замечание. Почему нам следует быть православными христианами? Почему нам следует верить так, как верует церковь? На это могут дать много ответов, и они могут быть отчасти верными. Отчасти. Могут сказать, что православная вера создала нашу культуру, нашу государственность, создала наш народ. Мы русские, потому что мы православные. Знаете, был бы ошибкой тут отождествлять национальное с вероисповедным. Конечно же, есть очень много русских неправославных, есть целые православные народы, которые, конечно, русскими не являются. Есть русские люди, которые не являются православными людьми, увы. Но как цивилизация, русская цивилизация сложилась именно в лоне православной церкви. И когда мы входим в церковь, мы слышим там те же молитвы, которые звучали в ушах наших предков 100, 200, 300 и даже 1000 лет назад. Церковь – это тот институт, который сохраняется непрерывно на протяжении всех перипетий нашей отечественной истории. Это стержень нашей национальной идентичности. И это, конечно, так. Но разделять веру церкви нужно не поэтому. Нет, не поэтому. Могут сказать, что люди, которые посещают богослужения, которые живут церковной жизнью, они психологически и часто физически благополучнее. Вот проводились исследования, причем совершенно неверующими людьми, которые не стремятся как-то помочь христианской вере, но вот люди, которые регулярно ходят в церковь, они менее подвержены алкоголизму, они менее подвержены депрессиям, они реже гораздо совершают самоубийство, они в целом благополучнее. И хотя это, конечно, так, это не та причина, по которой следует ходить в церковь. Наше православное богослужение очень красиво. Тем более вот для человека, который понимает, который ходит в церковь постоянно, который понимает уже церковно-славянский язык, который там, многие следят за богослужением по тексту, оно глубоко поэтичное. Оно производит глубокое эстетическое впечатление, оно прекрасно. Многие храмы являются поразительными произведениями искусства. И чем больше человек понимает богослужение, тем больше он получает и эстетического наслаждения от присутствия на нем. И это так все, и это хорошо, конечно, потому что люди стремятся украсить место поклонения Богу в первую очередь. Но это не та причина, по которой мы являемся православными христианами. Хотя все это, конечно, хорошо. Мы разделяем веру церкви по другой причине. Потому что вера церкви истинна. Есть только одна уважительная причина верить во что-то. Это правда. Мы верим в то, что возвещение церкви истинно. Оно соответствует действительности. И вот здесь мы оказываемся в некотором конфликте, в столкновении с преобладающей сейчас постмодернистской культурой, когда люди произносят довольно бессмысленную фразу «истина для меня, но не истина для вас». Для вас истина, что Христос Бог, что Он воскрес из мертвых, ну и хорошо, вот вам с этим как-то жить лучше, вот и ладно. А для меня истина – это что-то другое. Но это на самом деле бессмыслица, потому что что такое истина? Это соответствие наших представлений реальному положению дел. Я считаю, что 642-й автобус идет до станции метро Юго-Западная. Это представление истинно. А если бы я считал, что оно идет до метро Планерная, я бы ошибался. Я считаю, что Христос воскрес из мертвых. Это истина, потому что Он действительно воскрес из мертвых. А люди, которые считают, что не воскресал, ошибаются. Истина — это просто соответствие реальному положению дел. И тут надо смог немножко так посмотреть, испуганно, и говорить: а что ж, вы считаете, что все остальные ошибаются? Да, все остальные ошибаются. Мы не произносим над ними никакого суда, мы не знаем, мы не говорим о том, что они все погибнут, мы не беремся этого утверждать, но мы утверждаем, что они все ошибаются. Потому что церковь говорит истину. Церковь свидетельствует о том, что произошло на самом деле. Церковь говорит о том, что соответствует реальности, соответствует действительности. Вера церкви – это не некий, знаете, как иногда люди себе представляют, не некий способ аутотренинга, что это написано, дерганный такой, нервный, замученный, пришел в церкви, в церковь там все благостно, спокойно, мирно, медленно, неторопливо. Я там как-то отдышался, успокоился. Конечно, есть такой эффект, и это, слава Богу, ничего в нем нет плохого. Но мы приходим в церковь не поэтому, а потому что церковь возвещает истину. И в центре возвещения церкви стоит свидетельство апостолов о том, что Христос действительно воскрес из мертвых. Это то, что произошло на самом деле, буквально и действительно. И церковь, когда мы поем «Воскресение Христово видевшее», приглашает нас осознать эту реальность. Как бы изменилась моя жизнь, если бы я видел воскресшего Христа так же, как его видели апостолы? А, наверное, бы она изменилась. Но как бы она изменилась? Вот я должен очами сердца своего увидеть воскресшего. Ну и мы сталкиваемся с людьми, которые истину оспаривают. Кто-то по злой воле, кто-то по неведению, кого-то так воспитали в те времена, когда вера была под запретом. Можем ли мы обосновать, доказать, что свидетельство церкви истинно? Потому что довольно часто люди неверующие говорят, что мы верим в какие-то мифы, в что-то неосновательное, в что-то недостоверное. Так вот, мы верим на основании надежных исторических свидетельств. Наша вера основательна не только с точки зрения вот самой веры, но и с точки зрения разума. Она разумна. Иногда православному человеку может показаться немножко даже странной идея, что веру можно защищать, обосновывать с точки зрения разума, потому что у него есть опыт. Опыт молитвенного предстояния пред Богом. Опыт таинств. И он знает со всей несомненностью, что Бог подлинен, Бог реален. Но для очень многих людей вокруг нас это не так. И мы должны быть готовы всякому требующему отчета в нашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Итак, достоверна ли евангельская история? В советские годы преобладающей теорией среди советских ученых, такая официальная доктрина, была так называемая мифологическая теория. Считалось, что Иисуса Христа как личности просто не было. Вот, многие из вас читали роман «Мастер и Маргарита», и там Берлиоз рассказывает, что Иисуса Христа никакого не было, это все был самый обыкновенный миф, подобный другим там языческим мифам, и это любили сравнивать с Озирисом и еще некими неназванными по имени богами. И сейчас эта мифологическая теория, она иногда встречается. Но люди говорят, не было никакого Иисуса, это все миф. И тут надо одну вещь нам помнить, сказать так, что среди людей, которые профессионально исследуют возникновение христианства, которые профессионально исследуют Новый Завет, ученых, библеистов, есть люди разных взглядов. Есть атеисты, агностики, иудеи, христиане разных исповеданий. И никто из них не сомневается в том, что Иисус существовал как историческая личность. Вот недавно вышла книга Барта Эрдмана, это американский исследователь, ученый, существовал ли Иисус на самом деле. И Эрнан неверующий, он отступник, он вырос в семье таких фундаменталистских протестантов, потом он там учился в семинарии, потом он отпал от веры и исследует Библию как неверующий человек. И он написал книгу, поскольку многие из его собратьев неверующих, ну, немногие, вот наиболее воинствующая часть, говорит, что не было никакого Иисуса. И он им пытается объяснить, что, знаете, это за пределами вообще всякого правдоподобия говорит, что Иисуса не было. Он был, это абсолютно точно установлено за пределами вообще всяких сомнений. Люди верующие, люди неверующие не сомневаются, что Иисус был на самом деле. Мы можем немножечко остановиться на том, почему они так считают. В античности христианство достаточно быстро вызвало полемику. Были авторы, которые выступали против христиан, Цельс, Порфирий и другие. И они писали о христианстве, о христианах с большим пренебрежением. Они очень так пренебрежительно говорили о Христе, о христианах, но никому из них в голову не приходило сказать, что никакого Иисуса Христа не было, что он миф. Нет. Античные авторы ни минуты не сомневаются, что Иисус как историческая личность существовал, при всей своей враждебности к нему и к христианам. Иудейские источники тоже весьма враждебно относятся к Иисусу, но они не отрицают, что он существовал на самом деле. Это им в голову не приходит. Сама теория Христа-мифа появляется не раньше XIX века. Второе – это свидетельство самого Нового Завета. И мы об этом поговорим подробнее, из которого следует, что Иисус как историческое лицо существовал несомненно. Это то, в чем согласны все, кто профессионально этим занимается, все, кто разбирается в этом вопросе. Но часто вопрос ставят по-другому. Да, вот все согласны, что Иисус существовал как историческая личность. Но неверующие люди, которые отрицают воскресение Христова, говорят, что воскресение – это миф, и что часть высказываний Господа, которые ему приписаны в Евангелии, это миф. На самом деле это ему приписали задним числом. Поэтому нам стоит рассмотреть, является, можно ли считать, насколько правдоподобное утверждение, что евангельское свидетельство о воскресении – это миф. И тут нужно сказать, что людей часто подводит неопределенное слово «миф». Мы можем использовать слово «миф» в двух разных значениях. Миф может означать неправду, выдумку. Но когда говорят, например, мифы о гражданской войне, то есть сообщения о каких-то там событиях, которые были якобы в ходе этой войны, но которые не соответствуют действительности. И антропологи, культурологи, ученые, которые исследуют мифологию, используют слово «миф» в совершенно другом значении. Миф – это традиционное повествование, передающее представление людей о мире, о месте человека в нем, о происхождении всего сущего, о богах и героях. Миф обладает определенными свойствами. Все события, происходящие в этом мифе, они относятся к определенному особому мифологическому времени. Есть такое понятие, как мифологическое время. Они происходят когда-то до того, как наш мир принял известную нам форму. Например, в вавилонском мифе Энума Элиш рассказывается о том, как родилось там несколько поколений богов, как эти поколения между собой передрались, как Мардук, бог Мардук и его союзники сразились с богиней Тиамат и ее союзниками, как Мардук убил Тиамат, разрубил ее тело на две части, сделал из верхней части небо, из нижней части землю, как люди, сделанные из глины, смешанные с кровью одного из союзников Тиамат Кингу. То есть это события, которые происходят где-то до истории, и которые призваны объяснять, почему наш мир является вот таким, каким он является. Миф — это повествование, которое, истоки которого теряются где-то в глубине веков. Люди не могут вспомнить, когда миф начался. Он до них уже дошел, это повествование традиционное. В этом отношении евангельское возвещение не является мифом просто по жанру. Если я вам рассказываю о том, что, скажем, в 1991 году на защиту Белого дома выступил китайский спецназ, я вам не рассказываю миф, я вам говорю просто неправду. Это не миф по своей структуре. И евангельское возвещение есть возвещение об определенных исторических событиях, которые происходят в определенное историческое время при Понтийском Пилате, свидетелями которых являются множество людей, которых в Священном Писании названы по имени. То есть евангельское возвещение о воскресении – это не миф в культурологическом значении слова «миф». То есть, когда нам говорят, вот у разных народов там есть разные мифы, у египтян был миф об Озирисе, которого убил его завистливый брат Сет, но потом его верная супруга Изида собрала его тело по частям там и как-то его оживила. И вот у христиан есть миф о воскресшем Христе. Это просто недобросовестная путаница со словом «миф». Возвещение о воскресении Христа, в отличие от мифа, является возвещением о событии, которое имело место в истории. Не в некую мифологическую эпоху, не когда-то давно, а в определенный исторический момент при Понтийском Пилате. Как, например, мифологическое сказание, оно начинается примерно так. В начале времен, когда жил Ирмер, сели боги на троны могущества и совещаться стали священные. То есть эти события мифологические, они относятся где-то к началу времен. События воскресения относятся к истории. Таким образом, это возвещение событий, которое произошло в истории. Когда мы сталкиваемся со свидетельством о каких-то исторических событиях, нам важно понять, насколько эти свидетельства удалены от самих событий. Вот, например, возьмем войну 12-го года, 1812 года, нашествие Наполеона. И у нас есть разные типы свидетельств. У нас есть воспоминания непосредственных участников событий, дневниковые записи, например, мемуары. У нас есть литература на тему, например, роман Толстого «Война и мир», который написан несколько десятилетий спустя. Мы понимаем, что чем раньше, чем ближе к описываемым событиям находятся воспоминания, тем им больше веры. И для исследователей Нового Завета было очень важно разобраться, когда записано свидетельство о воскресение. Насколько много времени прошло между самими событиями и временем, когда был написан Новый Завет. Для нас это очень важно, вот почему противники веры всегда старались как-то обосновать тезис о том, что между событиями, которые описаны в Евангелии, и их записи, их письменной фиксации прошло много времени. За это время успели появиться разные там легенды, мифы, все обросло какими-то фантастическими подробностями. И таким образом в Евангелии мы имеем некую там историческую основу плюс кучу всяких мифов и легенд. И в 1830-е годы в Тюбингенском университете в Германии были предприняты первые попытки датировки Нового Завета, и тамошние ученые относили возникновение новозаветных текстов ко второму или даже к третьему веку нашей эры. Какое-то время выводы тюбингенской школы считались в западной науке непререкаемыми и, вероятно, приводили в смущение многих христиан, но сейчас эти выводы полностью отвергнуты. Как верующие, так и неверующие исследователи сходятся на том, что большинство текстов, вошедших в Новый Завет, написаны при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. То есть, то, что мы находим в Новом Завете, это свидетельство первого-второго поколения учеников. Каким образом ученые пришли к таким выводам? Существуют разные методы датировки текстов, но несколько упрощая их, можно разбить на три категории. Первое – это то, что документ цитируется или упоминается у более поздних авторов. Например, святой Климент Римский в своем послании к Коринфской церкви, которое написал не позднее 96-го года нашей эры, цитирует слова Господа Иисуса из канонических Евангелий и ссылается на события жизни апостола Павла, которые тот упоминает в своих посланиях. А это означает, что эти тексты уже были известны и святителю Клименту, и его адресатам, и считались авторитетными. Вторая категория данных, которые используются при датировке, это данные археологии, которые помогают установить время написания древнейших, дошедших до нас рукописей. Древнейший новозаветный манускрипт – это так называемый папирус P-52, его еще называют папирус Райленда. Особенности написания позволяют довольно точно определить время, когда он был создан, около 125 года нашей эры. Рукопись была обнаружена в Египте. Это свидетельствует о том, что к 125 году само Евангелие уже было написано и получило распространение, и очевидно, переписывалось как важный авторитетный текст. И, наконец, третий метод датировки – это сравнение содержания текста условиям, существовавшим в определенную эпоху. И в этом отношении для датировки новозаветных текстов очень важен 70-й год нашей эры, когда после неудачного восстания иудеев против Рима Иерусалимский храм был разрушен. 70-й год нашей эры – это дата, которую стоит запомнить. Это была одна из ужаснейших катастроф в истории Израиля. Иудеи оплакивают его до сих пор. Это вот как если бы мы проиграли Великую Отечественную войну. Еврейский народ надолго до 1947 года утратил свою политическую независимость. Еврейская государственность прекратила свое существование вплоть до провозглашения государства Израиль после Второй мировой войны. И эта катастрофа, которую нам бывает трудно понять, потому что для иудеев храм был не просто национальной святыней, а единственным местом, где можно было приносить умилостивительные жертвы, сохраняющие народ в общении с Богом. Иудейский историк Иосиф Флавий, который сначала участвовал в восстании, потом перешел на сторону римлян, он подробно описывает в своей работе «Иудейская война» ход восстания, то, что восставшие сначала одерживали победы, потом римляне подтянули свежие силы и начали их бить, и он описывает осаду Иерусалима. Это случилось как раз под Пасху, когда в Иерусалим собралось множество богочестивых иудеев, которые желали принести жертву в храме, и Иерусалим был окружен войсками, как это и предсказано в Евангелии. И Флавий описывает чудовищные бедствия, которые постигли жителей осажденного города. В городе скоро начался голод, начались внутренние раздоры, когда соперничающие иудейские фракции воевали за оставшиеся кусочки хлеба, убивали друг друга, пытались установить контроль над городом. Люди ели сначала совершенно несъедобные всякие вещи, потом Флавий упоминает о случаях людоедства. Кому-то удавалось выбраться из города, они бежали, но их захватывали римские солдаты и распарывали им животы, потому что они полагали, что эти люди будут глотать серебряные и золотые монеты, чтобы их таким образом принести, чтобы их не отняли при обыске. И бедствия, которые постигли Иерусалим, бедствия, описанные Флавием, они заставляют вспомнить слова Господа, что будет великая скорбь. Великая скорбь, которая постигла Иерусалим, и в конце концов город пал, его жители были либо истреблены, либо угнаны в рабство, и храм был сожжен. Флавий, который старается выгородить римлян, он говорит о том, что храм загорелся в силу несчастного случая, буквально там римский полководец пытался этому воспрепятствовать, но ничего не получилось. В общем, храм сгорел. И Флавий говорит о том, что погибло 3 миллиона человек. Но это настолько чудовищная цифра для древнего мира, что многие сомневаются, говорят, что не 3 же миллиона, все-таки там, наверное, много, очень людей погибло, но не 3 миллиона, потому что это запредельная цифра для древнего мира. И вот из содержания новозаветных текстов явствует, что они были написаны до этой страшной катастрофы. Например, автор послания к евреям, он пишет, что христианам не нужно искать уже жертвоприношений в храме, потому что Христос раз и навсегда принес искупительную жертву за всех. И он ни минуты нигде не упоминает, что таких жертв невозможно приносить, храм тоже разрушен. Апостол Иаков выговаривает землевладельцам, которые удерживают плату у работников. Но после страшного разгрома 70-го года там не было уже никаких землевладельцев. Святой апостол Павел посвящает много времени полемике с теми, кто пытался заставить христиан соблюдать иудейский закон, но нигде не упоминает, что закон соблюсти невозможно, потому что невозможно принести жертвы в храме, которые предусматривались этим законом. Вообще, из всего текста Нового Завета видно, что он написан до этого катастрофического события. Потому что само это событие дало в руки христианам свидетельство в полемике с иудеями, которое было просто неотразимо. Ведь есть пророчество о том, что внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, ангел Завета, которого вы желаете, и вот храм разрушен. Господу некуда приходить. А это значит, что если это пророчество вообще исполнится когда-либо, оно уже исполнилось в Иисусе Христе. Но ни малейших упоминаний о разрушении храма у новозаветных писателей нет. Вот в синоптических Евангелиях есть просто пророчество о том, что вот как в будущем времени, что не останется здесь камня на камне. И из этого ученые делают вывод, что новозаветные тексты написаны, по крайней мере, до 70-го года. И далее ученые, причем неверующие ученые, это не вопрос веры, это вопрос исследования текстов, утверждают, что самыми ранними текстами, которые вошли в Новый Завет, являются послания святого апостола Павла, далее идут Деяния и далее Евангелие. Вот послания апостола Павла написаны в 50-е и 60-е годы первого века, синоптические Евангелия 60-е и 70-е, Евангелие от Иоанна, как предполагают, было записано полностью в той форме, в которой мы его знаем, где-то в конце первого века. Это значит, что в Евангелии мы имеем дело со свидетельствами первого-второго поколения учеников. Между евангельскими событиями и их письменной фиксацией к записи прошло где-то от 20 до 40 лет. Много это или мало? Что у нас было 20 лет назад? 20 лет назад у нас был 1993 год. Были вот гражданские беспорядки, был обстрел Белого дома из танков, был конфликт между Ельциным и Верховным Советом. Мы хорошо помним все эти события. Большинство из нас помнят, где они тогда были. Кроме молодых людей, которые тогда были малыми детьми совсем, Вот мне 44 года, и я помню, где я был в это время. И я помню, что я там был на работе, что по телевизору там говорили о всех этих событиях. Я все это хорошо помню. И если мне станут рассказывать, например, что в событиях принимал участие китайский спецназ, например, там что-нибудь какое-нибудь явно не лепится, я скажу, да нет же, я там, я помню, как это все происходило. Тем более люди, которые лично присутствовали, лично принимали участие, они помнят. 40 лет – это более длинный срок, но это 40 лет назад у нас был 1973 год. И многие люди, которые постарше, помнят, что было в 1973 году. И если кто-то начнет рассказывать какие-то явные сказки про это время, найдется масса людей, чтобы их поправить и сказать, нет же, все было по-другому. И вот Новый Завет, он написан, когда многие свидетели событий были еще живы. Святой апостол Павел, например, пишет в послании к Коринфянам, что Христос воскресший явился более чем 500 братьям в одно время, из которых большая часть и до ныне в живых, а некоторые и почили. То есть он говорит о том, что на момент, когда он пишет это послание, сотни свидетелей воскресения еще в живых. Он говорит Коринфянам, если вы сомневаетесь в том, что я вам говорю, вот есть сотни людей, которые могут подтвердить мои слова, что Христос действительно воскрес из мертвых. И это значит, что в Новом Завете мы сталкиваемся со свидетельством людей, которые при этом присутствовали. Это не какие-то поздние домыслы, это не какая-то смесь фактов и вымыслов. Это свидетельство людей, которые при этом присутствовали. И, в общем-то, даже неверующие исследователи Нового Завета эту реальность признают. Есть определенная такая фактическая канва, которую признают все. Я это хочу подчеркнуть. Все верующие, неверующие, атеисты, агностики, иудеи, христиане, все, кто исследует Новый Завет всерьез, признают следующую фактическую канву, что Иисус существовал как историческая личность. Об этом нет вообще разномыслий серьезных. Что у него были ученики. С этим все согласны. Что он был распят на римском кресте. С этим все согласны. И что вскоре после его распятия ученики стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. И что он есть Мессия, Спаситель и Судья, который грядет со славой судить живым и мертвым. С этим все согласны. Это фактическая канва, которая не требует веры, она требует просто рассмотрения исторических свидетельств. То есть все признают, что вот у нас есть группа людей, которая проповедует, что их учитель, который был распят, который умер на кресте, воскрес из мертвых. И вот дальше мы оказываемся перед необходимостью как-то реагировать на это свидетельство апостолов. Правда ли это? Ну, неверующие люди говорят, что нет, неправда. Хорошо, если это неправда, то это апостолы понимают, что это неправда или нет. Они сознательно говорят неправду, или они сами заблуждаются. На предположении, что апостолы сознательно говорят неправду, строится так называемая теория заговора. Их очень много разных. И первая теория заговора упоминается непосредственно в Новом Завете, когда начальники иудейские говорят воинам, они им дают денег и говорят, что скажите, что ученики украли тело Иисуса, пока мы спали. И принеслось слово сие между иудеями до сего дня. И до сего дня выдвигаются те или иные теории заговора, говорится о том, что каким-то образом апостолы это все подстроили, это все сфальсифицировали, это все, значит, какой-то обман и хитрость. Что можно ответить на теорию заговора? То, что у нее есть очень большие трудности. Знаете, есть такая немецкая поговорка, что знают двое, то знает и свинья. Вот, ну, у нас бы сказали, всякая собака знает. Вот, как, знаете, в русском языке этому соответствует всякая собака. Действительно, заговор, который предполагает какое-то число участников, он очень быстро наталкивается на то, что кто-то пробалтывается. а апостолы, которые сталкиваются с неукротимой враждебностью со стороны своего окружения, у них есть причина проболтаться. И мы видим, как апостолы реагируют на враждебность, на преследование. Они возвещают воскресение Христа, несмотря на то, что их преследуют, несмотря на то, что их убивают. Первомученик Стефан, которого побивают камнями, восклицает, что видит Господа Иисуса, сидящего одесную силы, и обращается к нему с молитвой: «Господи Иисусе, прими дух мой». Побиение камнями — это мучительная казнь, которая... Человек не умирает после первого удара. И никто не станет умирать за то, что ему заранее известно как обман. Да, люди иногда умирают за ложные верования, за ложные убеждения, но они сами искренне полагают их истинными. Если апостолы готовы умереть за свое свидетельство, что Христос воскрес из мертвых, они во всяком случае не врут сознательно. Тогда остается другая теория, она более популярная, надо сказать, потому что теория заговора, она действительно выглядит, ну совсем дырявой. Это теория видений, теория галлюцинаций. Знаете, неверующие исследователи, они обычно говорят о явлениях воскресшего. Что вот там Петру было явление воскресшего. Вот, ну пригрезилось ему. И эта теория галлюцинации, у нее возникают тоже очень большие проблемы. И первая проблема, которая возникает, откуда же тело делось? Ну, допустим, Петру там было видение, ему что-то такое привиделось, он побежал к гробнице и видит, что тело лежит себе в гробнице. Все, видения закончились. Куда же делось тело? Если тело забрали, скажем, противники Иисуса, им достаточно было его предъявить, чтобы убить христианство в зародыше. Вторая проблема, которая есть в теории галлюцинаций, это то, что апостолы вовсе не ожидали, что Христос воскреснет. Это мы сейчас, уже в Страстную Пятницу, знаем, что через 2 дня мы будем петь «Христос воскрес из мертвых». Апостолы этого не знали, они были полностью подавлены и сокрушены страшной смертью своего учителя. И мы в Евангелии видим, что они даже не сразу верят женам мироносицам. Они считают, что распятие – это все. И когда Господь является Луке и Клеопе, они не узнают его, и они говорят: а мы-то думали, что он тот, кто должен избавить Израиля. То есть они не верят просто. И, соответственно, они не находятся в состоянии такой взвинченности, когда они вот-вот-вот-вот должны его увидеть. Это не та ситуация, когда человек что-то напряженно ожидает увидеть, и ему начинает мерещиться. Нет. Апостолы полностью сокрушены, и они вовсе не ожидают воскресения. И они не сразу верят, когда жены мироносицы им возвещают. То есть версия с галлюцинациями, она тоже не выдерживает критики. И я специально слушал лекции того же Эрдмана и смотрел, что неверующие предлагают, неверующие исследуют, какие у них объяснения. И что интересно, у них нет объяснений. Они просто говорят, что мы не верим в то, что он воскрес из мертвых, мы не знаем, почему апостолы решили, что он воскрес, у нас нет никакого внятного объяснения, но вот мы не верим, и все. Потому что единственное внятное объяснение, почему вот апостолы проникли с такой уверенностью в то, что Христос воскрес, это то, что он действительно воскрес. Но есть еще одна очень интересная деталь, которая подчеркивает достоверность их возвещения. Неверующие исследователи Нового Завета, они выдвинули ряд критериев, которые, по их мнению, позволяют отделить историческую канву от неких позднейших домыслов, ну, как они считают. И один из этих критериев, он интересен, это критерий неудобства. Что те сведения в Новом Завете, которые неудобны для ранней церкви, они наверняка подлинные, потому что церковь не стала бы их придумывать, они слишком неудобные. И вот одним из таких неудобных моментов является то, что первыми воскресшего встречают женщины. Дело в том, что в античном мире отношение к женщинам было, нам даже сложно представить, насколько негативным. Благочестивый иудей каждый день возносил Богу молитву, в которой он благословлял его за то, что он сотворил его иудеем, а не язычником, и мужчиной, а не женщиной. Причем у иудеев все было еще более-менее, потому что все-таки в Библии говорится о том, что Ева создана как помощница Адама. В греческом мифе первая женщина — это Пандора. Вот вы, наверное, слышали выражение «ящик Пандоры» — источник всех несчастий. И Пандора создана богами в наказание мужчинам. Античное общество было в лучшем случае патриархальным, в худшем случае женоненавистническим. И женщины не считались серьезными свидетелями. Если бы кто-то хотел сочинить такой апологетический рассказ, гладкий для того, чтобы убедить язычников, то воскресший Христос являлся бы каким-нибудь серьезным, проверенным мужчином, а тут он является женщиной. Это скандал. Язычники потом над этим смеялись долго. Когда мы читаем, например, Цельса, он особенно подчеркивает, что да, вот Иисус явился Марии Магдалине, значит, какой смех там какой-то женщине. Потому что в то время свидетельство женщин не считалось серьезным. И если бы христиане сознательно что-то придумывали в этом отношении, то они ни в коем случае не стали бы придумывать, что первыми свидетелями воскресения являются женщины. Единственная причина, по которой первыми воскресшего видят именно женщины, это то, что так это произошло на самом деле. Это то, что свидетельство Евангелия, оно просто буквально истина. Все именно так и произошло. Как это написано в тексте Евангелия. И единственная возможность объяснить то, что апостолы превратились из людей сокрушенных, из людей разбитых, в пламенных проповедников Евангелия, это то, что им действительно явился воскресший. Иногда спрашивают, а достоверно ли то, что апостолы были в таком унынии? Конечно, потому что это тоже соответствует критерию неудобства. В церкви не было резона придумывать такой компромат на апостолов, которые не сразу поверили. Единственная причина, по которой сообщается о такой слабости апостолов, это то, что вот так оно произошло на самом деле. Итак, единственное правдоподобное объяснение новозаветных свидетельств – это то, что Христос действительно, буквально, физически воскрес из мертвых. Это единственный правдоподобный вывод, который можно сделать из того, что у нас есть, из тех исторических данных, которые у нас есть. Наша вера в воскресение Христова, она обоснована, она надежна. Помню, я беседовал об этом с одним моим знакомым, он историк по образованию, он атеист. И я ему говорю, если бы любое другое событие в истории, там, коронация, воцарение династии, там, династический переворот, что угодно, было бы засвидетельствовано так же хорошо, как воскресение Христова, ты бы ни минуты не сомневался, что оно было. И он мне очень так честно ответил, да, я бы ни минуты в этом не сомневался, что оно было, но никакое другое событие не требует от меня переменить всю мою жизнь. Поэтому дело в этом. Дело не в том, что Евангелие – это там миф, не умеет что-то недостоверное. Нет. Евангелие гораздо более достоверно, чем большинство сведений, которые у нас есть по истории вообще. Проблема в том, что люди упираются и противятся, и не хотят переменить свою жизнь, что весьма печально. Но мы выбираем другой путь, мы верим возвещению апостолов, мы верим Евангелию, и, открывая Евангелие, мы читаем, как Господь говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы присоединяемся к этой церкви, и вместе с этой церковью мы поем: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробех живот даровав». А время нашего эфира уже подходит к концу, но вы, пожалуйста, оставайтесь на волне радиостанции «Радонеж», я должен уже с вами прощаться. До свидания. Христос воскрес!
Спасибо.